говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». В газете «Известия» вышла публикация Владимира Перекреста. Маркелов и Бабурина оказались вместе не случайно. Обозреватель другой газеты «Новое известие» Зоя Светова направила в общественную коллегию по жалобам на прессу письмо, в котором утверждает, что эта статья дискредитирует профессию журналиста. В чем, по вашему мнению, должны состоять этические нормы, когда речь идет о расследовании громкого преступления? Это вопрос слушателям нашей программы, вопрос главный вопрос нашим участникам. И я представляю вам гостей. С нами Владимир Перекрест, автор публикации. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Бесценные. С нами Зоя Светова, автор обращения в общественную коллегию. Здравствуйте, Зоя.
Добрый день.
И с нами независимый эксперт, профессор МГУ, адвокат Елена Лукьянова. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
И ваших мнений, уважаемые слушатели, мы ждем по номеру телефона пейджинговой компании 660-1055, абонент «Радио Свободы», и смс присылайте на номер плюс 7-903-743-2801. А телефон прямого эфира мы включаем позднее. Зоя, поскольку вы у нас, в общем, сегодня главный герой программы, потому что письмо-то ваше по поводу материала Владимира, я бы вас спросила, мы все читали же эту заметку. Это одна из трех публикаций, которые были написаны в «Известиях» по поводу этой гибели. Сразу скажу слушателям, что много версий перечислял в этих публикациях. Первые две носили, так сказать, общественно значимый характер версии, общественно-политический. Третья публикация — это более личный характер расследования приняла. И вот я хотела вас спросить, что именно вас задело, если можно, по пунктам. Что по пунктам задело вас в этой статье?
Хорошо. Тогда для начала, я думаю, нужно обратить внимание на то, что, как вы только что сказали, это как бы часть расследования газеты,
да,
«Известия».
Да.
Насколько я помню, первые две, может быть, Владимир меня поправит, может быть, их было три или четыре, но мне показалось, что их было две, да, публикации.
Первые две, да.
Большие
первые две,
да,
большие публикации были подписаны Демченко Владимиром тоже, да? И,
да.
В одной, по-моему, и ваша фамилия стояла, или только Демченко?
Дело в том, что мы давно занимаемся с самого момента вот этой вот трагической гибели Станислава. Мы неравнодушны к этой гибели.
Да, можно я вас прерву, как давно вы занимаетесь? Я хочу напомнить, и это имеет прямое отношение к моему обращению в общественную коллегию. Давайте меня не перебивайте.
Нет,
что
вы
давно
знаете,
вы не можете заниматься. Дайте я скажу.
Мы давно занимаемся с первого же дня.
Ну, с 19 января.
И там стоит и моя подпись на двух предыдущих публикациях.
Для ежедневной газеты 19 января это уже давно.
Да, но вы знаете, можно я скажу тогда, что я имею в виду?
На двух предыдущих публикациях стоит подпись Демченко. Что из этого следует?
Нет, я ничего пока не говорю,
да,
а просто рассказываю вам свое мнение.
Да.
Значит, вы только что сказали, что на этих публикациях, что эти, вы давно занимаетесь. Во-первых, Стаса Маркелова. Стас Маркелов был моим очень хорошим знакомым. Мы с ним очень много работали вместе. Я много писала статей по делам, которые вел Стас Маркелов. Я его хорошо знала. В моем архиве лежит сейчас дело, которое Стас Маркелов вел, и которое он мне оставил, и о котором я не успела написать, и я о нем напишу. Поэтому эта публикация меня задела еще и потому, что я хорошо знала Стаса Маркелова.
Я тоже его знал достаточно хорошо.
Хорошо. Давайте я буду говорить, Владимир. Потом
я могу ремарки вставлять.
Давайте тогда я буду это регулировать. Вот только что сказала Зоя, что она знала его хорошо. Владимир тоже сказал, что знал его достаточно хорошо по работе. Вы знакомы, общались. Зоя, продолжайте, пожалуйста.
Хорошо, я же не мы сейчас с вами не будем делить, кто больше,
конечно,
знал Стас.
Да. Нет, вы именно упираетесь на это, что вы имеете некие большие права, чем
я. Нет, Зоя не говорила, что больше, она сказала, что
во-первых,
хорошо,
мы сейчас,
хорошо.
Стас, с вами находимся на радиостанции «Радио Свобода».
Да.
Это радиостанция, это не судебный процесс, поэтому
нет,
мы не будем
конечно,
спорить.
Мы будем просто
я вам
уточнять.
Сейчас изложу свою
версию,
а вы изложите свою. Давайте будем спокойны, потому что иначе это просто превращается в базар.
Вы
так
уже
вот,
превратили.
Ну хорошо, я превратила, прошу прощения у вас и у слушателей. Короче говоря,
да,
когда мне указали мои дети на эту публикацию, потому что хочу вам сказать, что раньше я читала газету «Известия». После того, как я прочла в газете «Известия» ваше расследование о Михаиле Ходорковском, я эту газету читать перестала. Скажу вам честно, Может быть, я права, не права, но я не считаю, что то, что называется расследование... Да, но я рада за них. Так вот, когда мне показали мои дети, которые в живом журнале увидели полемику по поводу вашей статьи, Бабурова и Стас и Маркелов оказались не случайно, я решила эту статью прочесть.
Так.
Поэтому я и написала это письмо. И, конечно, сейчас вы мне будете говорить о том, что лексика письма... Меня действительно возмутило, но я вам хочу объяснить одну простую...
матроса Шванди, о существовании которого вы не знаете,
хорошо,
чем подтвердили качество
скажу,
своего
можно
образования.
Можно я вам скажу? Мне уже говорили о том,
нет,
что это лексика советских времен или еще чего-то. Я хочу обратить внимание, что
давайте
письма...
уточним, что речь идет о лексике письма, направленной вам Зои в общественную
потому
коллегию.
Потому что,
да,
понимаете,
потому что
мы не
уже
можем...
непонятно.
Русский язык... Он как бы есть русский язык. Если я пишу, что меня возмутила эта статья, она меня
Уважаемые
коллеги, я
предлагаю...
Почему я площадной, точно, это тоже из этого эфира, который я только что вспоминала, был такой там тоже эпизод. Знаете что, давайте все-таки по пунктам. Почему говорю по пунктам? Потому что я считаю, что ситуация неоднозначная. Я ее однозначно не считаю, поэтому по пунктам. Зоя, что именно, что возмутительно?
Хорошо, я скажу.
Что? Да.
Хорошо. Дело в том, что речь идет о том, и упреки, которые уже в мой адрес звучат, о том, что газета «Известия» проводит собственное расследование. Газета «Известия» рассматривает все версии убийства Стаса Маркелова. Значит, у меня возникает очень такой, по-моему, нормальный вопрос. Что значит рассматривает все версии? Значит, кто у нас излагает версии? Насколько я слышала, версии у нас изложил Следственный комитет. Следственный комитет изложил версию, что журналисты и адвокаты убили из-за их профессиональной деятельности, а вторая версия из-за неприязни. Значит, газета берет и излагает версии профессиональных действий. Хорошо. А потом она берет и начинает излагать версию неприязни. Но дело в том, что так, как это изложено в статье, это изложено, как вам объяснить? Я не хочу просто даже повторять то, что там написано, потому что я считаю, что это недостойно писать. То есть смысл в том, что эти люди любили друг друга или симпатизировали друг другу и, грубо говоря, убили из ревности. Я так поняла.
Возможно.
Возможно
из ревности.
Да.
Но я считаю,
я вам приведу массу уголовных дел, в которых именно это обстоятельство является мотивом убийства.
Да, я согласна. Я, знаете, я тоже немножко являюсь судебным репортером, часто бываю в судебных заседаниях, занимаюсь темой суда, и я немножко представляю. Но дело здесь не в этом.
Да,
здесь
и что ваши диктанты?
Здесь речь идет, знаете, о чем? Здесь речь идет о такой вещи, как нравственность. Журналистская нравственность. И это главнее всего.
Зоя,
понимаете?
Что безнравственно?
Безнравственно, когда не прошло даже 40 дней после убийства человека, как вы сами, Владимир, я не знаю вашего отчества, написали, что вы не хотите копаться в чужом белье, и вам это очень тяжело. Но вы дальше начинаете в этом белье, может быть, аккуратно. Кто-то считает, что неаккуратно, но каким-то образом копаться. Я считаю, что это безнравственно. Что журналист...
А я считаю, что безнравственно проводить эти бессовестные совершенно политические митинги, это пляски на костях, и вы, надеюсь, читали возмущенные отклики родственников. Никто вас не уполномачивал делать собственный политический или личностный пиар.
Вот я по этому поводу, я этому вообще посвящу отдельную часть нашего сегодняшнего разговора. Это очень важный разговор. Мы продолжим после анонса.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». И мы обсуждаем, даже вот уже не обращая внимания на слушателей, обсуждаем публикацию. Маркелов и Бабурин оказались вместе не случайно. Бабурова, да. Бабурова, конечно. Бабурин у нас, вот Володя Бабурин, поэтому я и вот так ошиблась. работает на Радио Свобода. И с нами Зоя Светова, обозреватель «Новых известий». С нами Владимир Перекрест, обозреватель «Известий». И Елена Лукьянова, профессор МГУ. Ждем ваших мнений по этому поводу. Но все-таки давайте дослушаем. Значит, плохо, что намекнули, что у них могли быть какие-то... Зой, я вот что хочу вас спросить. А то, что они были, в общем, идейно близкими людьми, и это обнаружила газета «Известия», это ничего?
А что значит обнаружила газета
«Известия»? Ну вот раньше об этом не писалось.
Почему?
Вот раньше
писалось, да?
То, почему? Что это люди...
Ну, видимо, где? Именно, что Маркелов и Бабурова...
писалось о том, что они вместе... Я вам могу сказать больше, когда я прочла о том, что они
что
вместе...
Что они духовно близкие, закончив фразу.
Не, ну
да.
Можно я скажу?
Подождите, да,
ну,
да,
давайте,
Володь.
Тогда вы Володь, будете
мы,
говорить.
Да, мы
ну, не,
же...
Ну
хорошо, я просто не закончил
вам
фразу.
Вам же дадут время. Дело в том, что я не помню сейчас точно, но где-то я прочла еще до «Известия», может быть, одновременно с «Известиями», о том, что они вместе были на вот этом Мальмо, я боюсь ошибиться, угу, да, шведском семинаре.
А, то есть уже было
вот,
об этом
и то, что они... Не где, видел, я вам могу сказать честно, просто вот по-женски, да, так вот, грубо говоря, по-бабски, я подумала, что, может быть, действительно, они это Настя могла ему симпатизировать, или он ей мог симпатизировать.
Да.
Я слышала, например, от близко знавших Стаса людей о том, что он очень нравился женщинам. Но вы знаете, что... Ну, простите меня, ради бога, но это ни о чем не говорит. Дело в том, что мы сейчас говорим ведь о чем? Что то, что, с моей точки зрения, то, что было опубликовано в газете «Известия», это, как говорил Высоцкий, это сплетни в виде слухов. Это не расследование. Расследование ведет следствие. И только даже не прошел месяц с момента расследования. Вы понимаете? И для чего это делал? Я себе задала очень простой вопрос, когда это прочла. Я подумала, зачем «Известия» сделала? Вроде бы тираж «Известиям» повышать не нужно, потому что даже газета «Жизнь» не позволила себе эту версию озвучить, понимаете? Зачем она это сделала? Для чего? Чтобы повысить тираж или такое расследование? Ну, вы меня, ради бога, извините, Владимир, я читала ваши расследования, другие, они были более фондированы.
Как вы ответили себе на этот вопрос?
Ну,
для чего
так как
она
я
это
себе
сделала?
Ответила, да. Я себе ответила очень просто. У меня создалось такое ощущение, может быть, оно ошибочное, потому что, как говорится, у меня нет подтверждений, но вот ведь журналист имеет право на предположение, правда? Так вот, с точки зрения предположения, сейчас косвенно Владимир сам это подтвердил. Это связано с тем, что в воскресенье, какое число это у нас было? В прошлое воскресенье был вот этот траурный митинг шествия. Я могу сказать, что к его организации я не имела никакого отношения. Я была там просто как один из 500 человек, который там присутствовал. Естественно, поскольку я знала Стаса.
Зоя, у вас время течет наоборот. Посмотрите дату выхода газеты.
13 числа.
Да. А что такое
митинг?
Было 15-го.
Ну, у меня, ради бога, извините.
Как я мог знать, отталкиваясь от события 15 января, написать заметку, которая вышла 13-го?
Можно я объясню, как
совершенно
вы могли знать?
Непонятно.
О том, что собирали устраивать митинг. Было известно 10 даже дней назад,
знаете,
даже 2 недели.
Знаете, я этого не знал, и не интересует
хорошо,
меня
но я
эти
же, мы
митинги.
Не на допросе,
Господи,
я вам говорю о своем предположении.
Значит, вот к чему
мы пишем,
пришли, что...
расследование в 3 сериях, вот, оно готовилось еще было известно.
И то, что мы сейчас услышали.
За неделю до того, как вышло,
мы услышали,
минимум.
Что Зоя на предположении.
Митинге, извините меня, было тоже известно. Была очень большая борьба о том, что разрешает митинг или не разрешает. А при чем тут я? Не я заявляла о митинге, а Людмила Михайловна Алексеева сделала заявку на митинг.
Владимир говорит, что он об этом не знал.
Ну, не знал, разве
не знал. То есть, если это и произошло накануне митинга, это могло быть вполне совпадением, если человек об этом не знал. Вот я просто хочу даже Лену сейчас подключить Лукьянову к разговору. Сам факт того, что газета пишет, сообщает о том, что это люди, эти люди оказались не случайно. Я тоже не сомневаюсь, что они оказались не случайно. Потому что я уже в самом первом нашем эфире, когда у нас была, вот, было обсуждение этой ужасной трагической истории, я говорила о том, что девочка работала в «Новой газете» совсем недолго. Она написала буквально 4-5 публикаций, и в каждой из них она непременно упоминала Станислава Маркелова.
Нет, это неправда.
Это правда.
Нет.
Ну, это правда.
Нет.
Да, в чем?
Ну, посмотрите,
я
публикация. Но не упоминала она Стаса Маркелова во всех публикациях.
Но их было всего 5.
Ну, там не было. Ну, не было у нее последнее интервью, которое опубликовано было в «Новой газете». Это интервью совершенно было взято.
Да, совершенно по другому поводу.
И неизвестно, вышло ли оно, если бы эта трагедия не произошла. И когда бы оно вышло.
И экспертом там
Елена
был.
Говорит
экспертом,
я говорю о пожизненных публикациях.
О пожизненных не было там везде Стас Маркелов.
Там было 5 материалов. 5. Один из них, это был интервью. интервью со Стасом по поводу его сайта и конкурса замечательного, который они проводили. В
том материале, мы писали об этом.
Да, и замечательно. В том материале, о котором, да, в том материале, о котором вы говорите, последний, там, последний и предпоследний, он совершенно не был связан со Станиславом Маркелом, но он там фигурировал как эксперт. Там было просто несколько предложений, как бы ссылка на него. Мне сразу казалось, что это близкие люди, духовные, идейные, что она его очень уважает. И «Новая газета» сразу заявила о том, что ее не отправляли на эту пресс-конференцию. У нее не было редакционного задания прийти на эту пресс-конференцию. То есть я, например, совершенно не сомневалась в том, что это люди единомышленники, вот близкие по крови, по духу, что у них одна борьба. Может быть, мне говорили в «Новой газете», я специально спрашивала, что она очень глубоко занималась не для газеты, а вот по жизни, вот этими антифашистским движением, вот этими вот молодежными организациями, она была глубоким экспертом. И совершенно естественно, что когда Станислав Маркелов также эксперт, они на этой почве могли быть, у них могли быть дружеские и экспертно-профессиональные отношения. Почему же нет? То есть в этом я не вижу ничего оскорбительного в том, что эти люди не случайно оказались вместе. Я хочу вот Елену Лукьянову
спросить. Можно я, чтобы было я?
Да, именно духовной близости написано в третьей части нашего
расследования. Дело в том, что вы, как бы, знаете, сейчас пытаетесь объяснить, закрыть очевидные вещи о духовной близости. Но почему вы тогда пишете о спальнике? Я не хочу сейчас копаться в этой
да
статье.
Это просто мужское,
понимаете,
проявление.
Я не хочу копаться в статье.
У меня есть вот девочка приехала без сна тебе.
Знаете,
полу,
я хочу про другое сказать. Давайте мы немножко переведем в другую плоскость.
Я не хочу в этом копаться.
Я хочу сказать, почему меня возмутило.
Делаете.
Потому что я была на похоронах, и я видела вдову Стаса Маркелова, Галю, да, и я просто подумала, что если бы я была на ее месте, если бы я узнала об этой статье, если бы я ее прочитала, как бы мне было больно. Потом давайте бы мы дождемся конца расследования, и на суде пусть эта версия будет, пусть поймают этого убийцу из ревности, тогда это уже будет. Но почему газета должна бежать?
Вот это единственное, с чем я согласен.
Почему?
Пусть эта версия будет рассмотрена. Но... А работа расследователя заключается практически в аналогии с работой следователя.
Неправда. Журналист — это совсем другая профессия. И
нет,
вы делаете не расследование. Нельзя. Да. Вы меня просите, ради бога.
Вы пишете
бога
от себя.
Хорошо,
мы пишем расследование.
Давайте, мы не сейчас... Это не суд над Зоей Световой, журналисткой, и не суд над Владимиром Перекрёстом.
Это вам просто хочу...
Это разговор о профессии.
Да,
моя... Зоя, это разговор о профессии.
Можно я последнее скажу? Буквально заканчиваю, и все, я прекращаю. Я хочу сказать, что это вопрос... А нравственность в журналистской профессии. Не нужно мне рассказывать, что вы это расследование писали, что вы там какие-то. Вы, у вас там два мнения, извините меня, два прихлопа, три притопа. И все. И вы даже не смогли
у вас
ответить
уже
на вопрос.
Готов.
Нет, ну
да?
Просто я вам говорю, вы это быстренько
на
написали.
Какой вопрос мы не могли ответить?
Ну, вы сами там пишете. А как же тогда быть с смс-кой, которую прислали Маркелову? Ну как?
И в этом и заключается моя полная объективность и беспристрастность. Я исследую версию и сам же указываю на некоторые слабые стороны.
Лукьянову, который вообще по профессии адвокат. Лен, вот смотрите, вот действительно, еще раз я подчеркиваю, что вот меня лично не удивило заголовок в «Известии», что они оказались не случайно. Меня не удивило, что это люди знакомы между собой. Конечно, Перекрест намекает на то, что она могла быть в него как-то влюблена еще ко всему прочему.
Не
считаете
исключено.
Ли вы... Не исключено. Я вообще даже и не уверена, что это оскорбительно. Понимаете, вот у меня нет такого чувства, что это может обидеть
совершенно
или унизить
верно
этих людей, что там могло быть что-то такое. Но вот как вы, тем не менее, на это смотрите? Как вы это видите? Дальше, вот если, опять же, я уж доскажу уже тогда коротко свое мнение и закончу со своими мнениями, конечно, мне кажется, абсолютно невозможно, неправдоподобная версия, что даже если бы у нее были симпатии к Маркелу, кто-то так вдруг так взревновал, что пошел и убил, и так профессионально, и здорово, что скрылся, и на глазах у Москвы, и так он лихо прыгал в этом метро. Это абсолютно, мне казалось, профессиональная работа, как это описывают. Я в это не верю. Да, я в это не верю ни одну минуту. Но, тем не менее, вот что вы скажете, когда вы в сумме все эти мнения сейчас уже как-то, может быть, обрывочно услышали?
Честно говоря, я даже сейчас говорить боюсь, потому что мне не нравится обстановка в этой студии. Категорически не нравится, в первую очередь, поведение представителей сильного пола. Вам повезло, я действительно независимый эксперт. Я ни Зою, ни Владимира не знала. И если о Световой я слышала, как о журналисте, то о Перекресте вот так вот получилось, что я не слышала ничего.
Ну, это не важно.
Поэтому
да,
я выступаю, да, независимым экспертом.
Да.
Позвольте мне...
По статье.
Позвольте мне сказать свою точку зрения. Я прочитала все, что могла найти о Перекресте, вернее, о его публикациях. К сожалению, ничего не нашла о самом журналисте Владимире Перекресте, никаких биографических данных в интернете, поэтому мне пришлось обзвонить кучу народа. И я вам скажу совершенно, может быть, то, что вы от меня не ждете. Страна, в которой убивают журналистов и адвокатов, причем острых журналистов и серьезных адвокатов, а это не первый случай за последние годы. Это страшно. Это диагноз. И уводить мысль о пиаре на крови, даже если это делает Миша Маркелов, уважаемый мной человек, уводить в сторону общественное мнение, это очень похоже на прокурорский слив. Вот вы понимаете, да, да, прокуратура не хочет расследовать дела, связанные вот с такими громкими заказанными убийствами. Взяли? Володь, я вас не трогала, не перебивала. Я молчала совершенно спокойно. Я посмотрела все ваши публикации. Они примерно одного уровня.
Нет, Лен, давайте мы позабыли.
Ходорковский, Козлов, Литвиненко, Открытая Россия, прокурорская проповедь, три кита.
Три кита.
Чистый прокурорский слив.
После трех китов, уважаемая адвокат, после трех китов сняли, полетели такие головы, что если бы они не полетели, то полетели бы головы моей главного редактора.
Да, но не из-за вашей публикации, дорогой мой друг, а из-за новой газеты, да, я уверена.
А почему это Ходорковский? Это чистая карауловщина. Мне такое ощущение, что у нас господин Карауловщик считает
самое название, чем говорит. Я просто правда
попрошу. Знаете, я просто правда попрошу вас.
Послушайте, три кита и Акулы в погонах. Вы не захотели произносить последнюю часть об Акулах в погонах.
Вот в чем слив? В чем вы видите, прокурорский
слив. Общественного мнения. Да. Увод общественного мнения. Это моя позиция. Может быть, я чего-то не знаю.
Предельно тенденциозная позиция.
Значит, на мой взгляд, это увод общественного мнения от проблемы убийства адвокатов, занимающихся Кавказом, занимающихся острыми делами, говорящими правду, и убийства журналистов, пишущих об этих делах. Вот что это такое. Я могу там соглашаться,
Лен, а если
с Зоей,
быть,
или не
так,
соглашаться.
А если бы эти три публикации вышли в другой последовательности?
Мое мнение, да. Что это слив прокурорский, мне непонятно.
А что они слили-то, прокуроры?
Они уж сделали общественное мнение по боковой версии. Я, Володь, я могу
абсолютно
не знать.
Неправда.
Я вам сказала, как адвокат, как сторонний
может,
наблюдатель,
такой версии,
как
нет.
Независимый эксперт. Знаете, мне непонятно, кто вы. Потому что в интернете говорится, спецкор известий, обозревать,
мотив.
Пусть расследуют. Да. Вспомните, когда шло расследование по Политковской. Новая газета тоже вела свое расследование. Она молчала в тряпочку. Более того, она пыталась пресечь все, что было вокруг этого расследования, чтобы ничего не выплыло, чтобы ничего не всплыло.
Потом сказать первыми. Была такая договоренность со следствием. Следствие, в общем-то, не
Елена,
пошло
смотрите,
на встречу.
Елена, вот смотрите, это очень важный вопрос, который Зоя сразу подняла. Вот, да, новая газета
считаю,
так. Она вела себя
самое,
так.
Это то же самое, что происходит
имеет
в стране ли, в целом.
Имеет,
увод,
ну ладно, в целом.
От серьезных проблем в бок. И это... Ну, это может быть политика газеты.
Вот я думаю, руководству страны менее что? Всего нужны
сейчас...
нераскрытые подобные дела.
Да.
Неужели
мы сейчас завершаем, эту часть?
Да, убийство Политковской. Оно что, раскрыто?
Вот послушайте.
На уровне исполнителей?
Да,
на уровне заказчика.
Ну, о чем вы
нет,
говорите?
Конечно.
Вы были хоть на одном заседании по делу Политковской? Какие там исполнители? Там нет ни одного исполнителя.
Во второй части нашей программы все-таки я хотел бы понять, имеет ли право газета выдвигать версии? Слушайте час прессы на волнах Радио Свободы после краткой сводки новостей.
В Москве 13:30. Прослушайте краткую сводку последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв пожара в поселке Молодежной Астраханской области достигло 18. Согласно последним данным МЧС России, 14 тел было обнаружено непосредственно на месте пожара, еще один был найден позже, и трое скончались в больнице, в числе погибших 5 детей. Коллегия Верховного суда Ингушетии сегодня рассмотрит ходатайство адвоката, обвиняемого по делу о гибели владельца оппозиционного сайта Ингушетия.ру Магомеда Евлоева. Защита Ибрагима Евлоева просит перенести слушание в другой регион. Заместитель председателя Верховного суда России Александр Карпов ушел в отставку. По сообщению пресс-службы Верховного суда, он подал прошение в связи с невозможностью занимать эту должность по соображениям судебной этики. Его сын привлекается к уголовной ответственности. Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение законодательного собрания Владимирской области кандидатуру Николая Виноградова на пост губернатора региона. Губернатор Кировской области Никита Белых решил продать служебный автомобиль «Лексус» и ездить на личной машине. Как сообщили сегодня Интерфаксу в правительстве области, автомобиль губернатора будет представлен на аукцион, а средства от его продажи пойдут в бюджет. Три профильных комитета парламента Киргизии сегодня выразили согласие с предложением президента Курманбека Бакиева закрыть авиабазу США в Манасе. Как заявил председатель комитета по международным делам Эрик Арсалиев, вопрос предложено вынести на пленарное заседание парламента в ближайшие четверг, 19 февраля. Верховная Рада Украины приняла отставку Виктора Пинзеника с поста министра финансов. 12 февраля Пинзеник, представляющий в правительстве блок Юлии Тимошенко, подал в отставку, чтобы не быть заложником политики, с которой он, как специалист, не был согласен. В Камбодже начался суд над одним из лидеров красных кхмеров. Кан Кек Ео, также известный как Дуч, обвиняется в преступлениях против человечности и признан виновным в гибели 15 тысяч заключенных.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Обсуждаем публикацию в «Известиях» Владимира Перекреста, Маркелов и Бабурина оказались вместе не случайно. Обозреватель газеты «Новые известия» Зоя Светова направила в общественную коллегию по жалобам на прессу письмо, в котором утверждает, что это письмо, что эта статья дискредитирует профессию журналиста. У нас в студии Владимир Перекрест, Зоя Светова и Елена Лукьянова, адвокат, профессор МГУ. И ждем ваших мнений по номеру телефона 660-1055. Это пейджер. СМС присылайте на номер +7 903 743 2801. И в этой части 8 800 222 12, включаем телефоны единые бесплатные для всей страны. Итак, вот я хочу уточнить еще раз, коллеги, вот Елена Лукьянова и Зоя Светова. Когда газета выдвигает целый ряд версий, много версий, это вы считаете это чем-то некорректным? До того, как следствие не сделало свои выводы, газета должна молчать, Зоя, да, вы считаете?
Нет,
так?
Я так не считаю. Я считаю, как? Что расследование... в кавычках, я позволю себе сказать, Бабуровы и Маркелов оказались не случайно. Это не расследование, это статья, которая под видом расследования была опубликована, потому что там нет никакого расследования.
Нет, я сейчас спросила про версии.
А вообще, в принципе, да. Нет, это, понимаете, что такое расследование? Это когда журналист несколько, достаточное время копается, кропотливо работает, предлагает все версии. Здесь же наспех
так
было что-то написано.
Три версии.
Ну, хорошо, мы не будем вокруг одного и того же.
То есть, несколько действующих лиц, множество источников.
Ну, качество самого журналистского материала, вот Зоя говорит, было
недостаточно.
Я-то тоже считаю, что все, что вы написали в третьей части, вот выводы, которые вы делаете, это просто очень зыбкие выводы, и я ни за что не поверю, что так могло быть.
Только тогда вопрос, зачем? Объясните мне то, что я написала, кстати, в своем письме. Мне очень хотелось бы, чтобы вы объяснили, зачем вы это опубликовали. Объясните.
Потому что это объективная версия. Нужно рассматривать все версии.
Почему она
как
объективная?
Как версии, связанные со служебной деятельностью, так и версии,
объясните,
которые могут...
Объясните мне, Владимир, почему
из которых
она объективная?
Может вытекать,
хорошо,
из которых
объясни.
Может вытекать
личная неприязнь. Я поняла уже,
неприязнь.
Но не нужно продолжать. Объясните мне, почему она объективная?
Потому
почему?
Что я так работаю объективно.
А почему,
как
она
это, почему она объективная?
А в чем тут
потому
объективность?
Есть, я вам скажу, там есть разные точки зрения.
Где
там?
Там?
Есть в моей третьей части и вообще во всем расследовании целиком. Угу. Во всем расследовании есть версия профессиональной деятельности. Там исследованы дела, которые вел...
Да, еще придуманы некоторые дела, которые он не вел. Например, по поводу Израиля, он не вел это дело и не собирался его вести.
Он касался. И я еще продолжу.
Зачем вы это написали? Что он вел дело Умара Израилова, который его убили в Вене, он его никогда не вел. Он не мог его вести.
Он к нему был причастен.
Не был он причастен, не врите.
Ну, давайте, вот-вот-вот, начинается площадной стиль.
Ну, потому что он не был причастен. Зачем вы его связали с этим делом?
Во-первых, не я автор этой части, да? Вот. Вы хотели говорить о той части,
да, объясните,
где я, да?
Почему объективно? Подписал. Почему объективно?
Потому
какая,
что там
откуда?
Все стороны...
Ну тогда объясните, расскажите, как
что
вам пришло
почему
в голову?
Объективно? Что за
почему
вопрос?
Вам пришло в голову вот эта версия? Откуда вы ее узнали?
От людей, знавших Станислава.
От людей, знавших,
да,
Станислава.
Да. И Анастасию.
И откуда у вас такие сведения, что там мог быть какой-то мститель, который мог ревновать? Это вы откатили. Вот
это уже гипотеза, как я понимаю.
Нет, нет, от людей. Что от людей? Там, там все это написано, там это можно очень хорошо увидеть, кто это сказал.
Ну, у вас это там приведено два человека. Один североосетинский журналист,
ну, почитайте,
по-моему.
Почитайте,
я
читала. Там все написано.
И второй
Жибраил
Абубакаров.
Если вы забываете.
Один говорит, что да, они симпатизировали. А кто-то мне рассказал, что в автобусе был какой-то, у него были горящие глаза. Это расследование?
В автобусе?
Да, в автобусе я ничего не перепутала. Она смотрела на него восхищенными глазами. И был человек, который очень переживал из-за Насти. Ну, не в автобусе, а на этой конференции был человек, который очень переживал.
Не
Насти,
на этой конференции,
а где он был?
А он вообще существовал,
вообще существовал.
Мог существовать. Да.
Понятно.
Елена говорила о том, что невозможны такие вот убийства, совершенные как бы непрофессионалами. А я скажу, что возможно.
Но в этой ситуации тоже. И в этой ситуации это последнее, тоже. О чем стоило бы думать в этой ситуации, конечно.
И в этой ситуации тоже.
Послушайте. Нет, это я сказала.
Да.
Это я сказала.
Дело в том, что все говорит о том, что это одиночка. Во-первых, его пути отхода в метро. Совершенно дерзкий отход. Вы вспомните фильм 17...
Но очень грамотный.
Послушайте, послушайте. Нет-нет-нет, это так получается иногда у дилетантов. Вспомните фильм 17 мгновений весны, где... Да-да-да, да-да-да. Юлиан Семенов очень хорошо знает следственную практику, где два волка-сыска немецкого пытаются понять, как исчезла вот эта русская радистка. И вот они говорят, настоящий профессионал не сделал бы то. Настоящий профессионал не сделал бы то. Они не знают, как искать. Вспомните случай шестилетней давности.
Вы работали в следственной группе, да? Вы работали в следствии. Ответьте на мой вопрос.
У меня очень большая, так сказать, практика за плечами работы в журналистике. И совместно, да, и совместно с юристами и следователями.
Я хочу, вот сейчас я хочу рассказать вам одну вещь. Я хочу, правда, обратить ваше внимание. Я рада, что вы между собой поговорили. Может быть, что-то будет понятно. Не слушателям. Но есть одна очень серьезная вещь, которую, по-моему, до сих пор никто не заметил. Она не касается вашей, Владимир, публикации. Я должна сказать, что плюсом этой публикации, которую написал Владимир, является то, что она вышла под его настоящей фамилией. Это очень важный момент, который я хочу отметить, чтобы вот вы все это
подобные
зафиксировали.
Подобные материалы я не пишу под псевдонимами.
Я хочу сказать, что это... Владимир, вот вы знаете такую фамилию? Николай Корнишин. Скоро не знаете,
нет.
И вы не можете ее знать. Вот теперь я рассказываю дальше. Итак, 6 февраля на сайте, как он там называет, PolitOnline.ru, появилось огромное интервью брата Станислава Маркелова, Михаила, который говорит: «Хватит терзать труп моего брата». Дело в том, что мне показалось немножко так удивительным такой огромный текст, потому что до сих пор Михаил Маркелов ограничивался двумя фразами в адрес по поводу всей этой трагедии. Он говорил: Станислава уже не вернуть, поэтому самый главный сейчас вопрос дня для нас — покой и безопасность остальных членов семьи. Это весь его комментарий. Мне тогда это показалось немножко странным, потому что все-таки какие-то слова о брате я бы ждала от него. Но, видимо, не может быть, вот у них, если уж говорить об отношениях, да, может быть, и там не те отношения, когда что-то долго говорят, а говорят коротко. В «Коммерсанте» тоже коротко. Толпа провожавших кольцом обступила гроб с телом адвоката. На прощание было отведено несколько минут. Брат адвоката Михаил Маркелов шепотом произнес последние слова и попросил толпу обойтись без траурных выступлений. Это все. No comments, это что называется, вот была реакция брата. Вдруг выходит 6 февраля, накануне митинга, который проводили организации, вот эти «Обороны», «Свободные радикалы» и так далее, и вот это вот ОГФ, выходит огромное интервью Михаила Маркелова на этом сайте PolitOnline.ru, где он говорит, что вся эта омерзительная публика ничего общего с моим братом не имела. Я, кстати, сказать что хочу, он никогда не был с политиками, он никогда не занимался политикой. Я, кстати, тут же подняла вот в интернете на «Чистых прудах», прошел митинг в поддержку Михаила Бекетова, где Станислав Маркелов на трибуне стоял с Сергеем Митрохиным, Сергеем Удальцовым, это лидер ОКМ, и с представителями нацболов. Это на всякий случай я уточняю. Итак, с этой мерзкой публикой он дела не имел. Вся эта негодяйская, абсолютно черная компания подлецов и ублюдков просто отрабатывает свои деньги. Это совершенно четко просматривается. У меня ряд вопросов. Почему они там танцуют на костях моего брата и так далее, и так далее. Я не простил господина Каспарова лезть в дела моей семьи. Если он сунет свой нос или свое свиное рыло в дела моей семьи, то по этому рылу он и получит. И также он называет этих людей, ну, под... Да, Негодяйская абсолютно черная кампания подлецов и ублюдков. Вот вы запомнили эту фразу. Это было 6 числа. 8 числа состоялся один из этих митингов. И, по-моему, не санкционированный. Зоя, наверное, лучше знает, да, помнит.
Не митинг, а просто люди, по-моему, подошли и подложили цветы там, где их убили.
Мне и кажется, вот теперь...
А другие люди
и
там
вот,
на Новокузнецке громили плафоны,
вот сейчас
беспорядки.
Да, про то, как они громили
плафоны,
я сейчас все это прочитаю. И вот дальше начинается самое интересное с 13 февраля. 13 февраля в газете «Московский комсомолец» выходит статья под фамилией Игорь Синицын. Сразу говорю, этого человека в редакции. Вот я позвонила, не знаю. Коллеги не знают этого человека. Вся эта статья, огромная большая ссылка на интервью Михаила Маркелова в газете, вот, вот на этом сайте Политонлайн.ру, где пишется, что вот эти, значит, вот эти несогласные демонстративно игнорируют чувства родственников. Вот все, что сказал Михаил, они игнорируют. Первая акция несогласных уже прошла на следующий день после убийства адвоката. Тогда представители радикальной оппозиции устроили настоящий погром. Побили стекла Макдональдса у станции метро Третьяковская и затем расправились с плафонами на эскалаторе подземки. Дальше опять огромные-огромные куски из этого интервью про негодяев и ублюдков. В этот же день, 13 числа, в независимой газете выходит публикация под фамилией Никита Двинин. Стоит уточнять, что я звонила в независимую коллегам, и они эту фамилию никогда не слышали. В памяти погибших представители маргинальных молодежных организаций устроили погромы в московском метро. Больше всего пострадала станция Третьяковская, где перебиты все плафоны освещения и бесчинства на улицах. Текстуальное совпадение. И снова-таки вся эта статья рассказывает об интервью Михаила Маркелова, о том, как они отрабатывают свои деньги, все эти «Другая Россия», все эти Каспаровы и так далее, и так далее. Еще раз. Никита Двинин, неизвестный редакции независимой газеты сотрудник. Газета «Известия» 16 февраля. Николай Корнишин. Володя Перекресту эта фамилия ни о чем не говорит. Он не знает, кто этот человек. Абсолютно идентичный текст с полным пересказом вот этого интервью Михаила Маркелова о том, что что ж вот такие вы подлецы и подонки, танцуете на костях моего брата, говорит Михаил, который сам про своего брата больше ничего нигде никогда не говорил. Я, кстати, подняла сейчас весь архив с 2000 года, пытаясь найти, что же он еще о нем говорил. Ничего. Он говорит брат убитого только о том, что происходит вот после его гибели, зачем же все эти шествия, зачем эти акции памяти и все это не память, это все отработка каких-то денег. Уважаемые коллеги, это что такое?
Можно я скажу?
Да, пожалуйста.
Вы знаете, что я Стаса Маркелова знала, общалась, вернее, с ним, наверное, вот, ну, мне кажется, с 99-го, что ли, года. Я никогда не знала, что у него, что Михаил Маркелов — это его брат. Потом я спрашивала у людей, которые еще ближе его знали, и вот есть такой журналист Александр Мцеканян, который близко со Стасом тоже дружил, мне сказал, что когда он спросил его: «Михаил Маркелов — это твой брат?», Стас сказал: «Да, это мой брат». Но я не буду говорить, что он еще сказал. Я просто хочу сказать к тому, что они настолько разные. И поэтому, мне кажется, это объясняет вот это интервью. И еще я хочу сказать одну вещь, которую я забыла. Вот в статье Владимира там упоминается эпизод, что ведь Стас похоронил свою мать. 13 февраля да. были похороны. И вот когда я была на похоронах Стаса, там был его дядя, который сам бывший адвокат, в смысле адвокат и бывший судья. И мы с ним заговорили. Вот. И он сказал очень важную вещь. Он сказал: Стас защищал потерпевших. А это очень опасно. Я ему говорила, это очень опасно. А потом его брат Платон, он мне тоже рассказал о том, что на похоронах матери был какой-то неизвестный человек, и Стас спросил: а кто этот человек? Дело в том, что я так понимаю, что это были какие-то очень келейные такие похороны, ее захоранивали в урну, и это там только были родные. Но этот брат мне ничего не сказал о том, что там они долго разговаривали со Стасом. Я не знаю, может быть, он просто не успел.
Ну, может, не успел.
Да,
может,
но вот эта версия, нужным. Которую Владимир приводит о том, что раз там были только близкие, наверное, речь шла о том, что есть проблемы в семейной жизни, мне это показалось, извините меня, ради бога, но очень притянутый
да.
за уши.
Все, хорошо.
Я не да. говорил о семейной жизни. Вы что, вы все это выдумали?
Знаете, давайте возьмем вашу статью и зачитаем. Я бы не хотела. Там написано, что этот человек, видимо, со Стасом спорил.
Одного круга.
О чем они говорили? Что вы там написали? О чем?
О чем? Вот почитайте.
Ну, дайте статью, зачитаем эту цитату.
У меня есть
проблема.
Статья, да. Они говорили, дайте, возможно, он пугал. Хорошо,
дайте я зачитаю.
Хорошо.
Я помню это в самом конце статьи.
Значит так, я
там
бы...
о том, что это исходит от родственников, там ничего не говорится. Ну, что?
Значит, смотрите, там написано буквально следующее. Кто этот человек, подошедший к Стасу на кладбище, пока загадка. А главное, как он узнал о похоронах? Ведь в отличие от информации о пресс-конференции, ставшей для адвоката последнее сообщение о дате и месте похорон его матери, не передавалось по новостным лентам. Об этом событии было известно только узкому кругу родственников и близких друзей. Тогда откуда же стало известно тем, кто устроил охоту на адвоката? Я осмелюсь предположить, это уже Зоя Светова, что это было известно тем, кто следил за Стасом Маркеллом. Дальше. У Владимира другое мнение. Напрашивается единственно возможный ответ. Скорее всего,
да.
У этих людей был осведомитель среди тех, кто считался ближним кругом адвоката Маркеллова.
Ближний
но может
круг,
быть,
не родственники.
Подождите, но может быть и так,
опять
что разговор на
да?
кладбище... Я говорю, что за ним следили, это не выпишите, а я говорю. Но может быть и так, что разговор на кладбище вовсе не касался адвокатской деятельности Станислава, не имел отношения ни к делу Буданова, ни к скинхедам. А что, если разговор касался его личной жизни? И что,
тут
если кто-то потребовал, чтобы Стас вел себя по-другому? Точно то же я сказала, только я не сказала не личной жизни, а семейной
да,
жизни.
Да,
так что не надо, меня же не то, что я не знаю вашу статью. Вот и все.
Да, значит
вы
так.
Вы только к родственникам
я бы не хотела,
я
чтобы ушел, да, чтобы мы ушли от той темы, которую я только что обозначил. Уважаемые коллеги, Лена Лукьян, я хочу вашего комментария.
Я не к родственникам, я сказала, что за ним следили. Вы что, глухой, что ли?
Я не глухой,
в трех газетах, да, подождите, в трех газетах одновременно выходят материалы под фамилиями авторов, которых никто не знает. Ссылаются они на один и тот же материал Михаила Маркелла. Мне это все напоминает заказную кампанию. Вот они все кричат, оплаченные митинги, но я вижу, что это тоже вполне может быть из серии вот такого рода кампаний. Вы считаете, это зачем? Вот это зачем сейчас делается?
Ну, во-первых,
почему на это мы так мало обращаем внимание?
Да. И поэтому можем предполагать,
да.
что это заказная кампания.
Да.
Обычно такие статьи выходят.
Обычно такие статьи выходят под вот такими сказочными именами.
Может, это просто
молодая.
Ну,
что, брат
может,
официальный левые. Политик. Официальный политик, как бы, он не оппозиция. Бывает такое в семьях, что один официальный политик, другой политик оппозиционный. Безусловно, политик Маркелов. Безусловно, младший Маркелов политик.
Просто
тоже.
Очень другой.
Совершенно другой. И как бы вот те обстоятельства его гибели, раскрытие широкое, ведь ну, кто-то знал, да, о Стасе Маркелове, ведь только вот недавно он, его образованный фонд, его организация объявила там конкурс «Правовая калоша».
Да.
Институт верховенства права.
Институт верховенства
права.
Да.
Ну, это общественная организация, да?
Там даже не конкурс, а рубрика вот «Правая калоша».
Замечательно. Я, кстати, хотела резко выступить против.
Да, это конкурс
рубрики. Очень я, мне не понравился сайт.
Нет, ну он остроумный конкурс.
Нет, не остроумный.
Ну ладно, не будем сейчас обсуждать, вот. Да, тем более, что организатора уже нет.
На самом деле, бывает так, что деятельность младшего, будучи вот такой раскрытой, озвученной на всю страну, она стала носить вред официальной деятельности старшего.
Угу.
Вот я допускать могу, я не могу ничего утверждать, да, потому что у меня нет доказательств. До этого мы гораздо больше, вся страна знала
Станислава.
Нет,
Михаила,
Михаил,
как раз Михаила,
как раз
да,
Михаила.
Да, по телевидению, ТВЦ, да, совершенно верно.
Как журналиста, вот,
ну,
да, потом, когда
как журналиста,
политику,
уже
может
меньше,
быть, и Станислава
да.
больше.
Нет,
согласна.
Все-таки
а Михаил
занимается
бизнесом,
политик.
Он бизнесом занимается, Михаил?
Я не знаю, я могу сказать одно, возвращаясь к тому, с чего
да.
мы начали. И, Владимир, может быть, даже претензии не к вам, а претензии к газете. Газета, которая, официально газета, которая, ну, в моей памяти, газета Верховного Совета, Советов Народных Депутатов, да, уважаемая газета. В общем, конечно, ушла в такую таблоидную... Ну, нет, конечно, не до конца, но газета... которые, в общем, серьезные люди, оппозиция не обращается.
Значит, не может. Не
и
может
вы, скорее всего, просто выполняли... Простите, я только могу предполагать. Опять же, я вас не обвиняю. Я абсолютно была независимым экспертом. Мне непонятно, кто вы, потому что вы числитесь в разных интернетах. Спецкор, обозреватель, аналитик, журналист и замредактор отдела расследования.
Да.
Вот понимаете, я знала и знаю журналистов, юристов изначально, которые ушли в журналистику. Таких, как Лёня Никитинский, как, к сожалению, там Николай Нили, как тот же Валера Руднев, да, это профессионалы, но вы даже не судебный репортер. Все, что мне удалось прочитать, оно настолько далеко от настоящей юриспруденции, что Елена, вот у меня ощущение, что это просто вот сливы, ряд прокурорских
это
сливов.
Это не сливы, это расследование.
Да
где
нет,
где
да Ходорковки, ну это же позорище, 185 страниц, позорище, сплетни, Карауловщина. Андрей Караулов читает только ваши работы, он на них и основывает свои бредовые совершенно вот этим со своим тоном. Он просто больше ничего читать, видимо, не умеет.
Да,
но он не журналист.
Я для себя хочу понять. Я хочу для себя. Я для себя хочу понять. Если, уважаемые коллеги, если в ходе такого громкого расследования, такого чудовищного преступления, все-таки хорошо, мы согласны, эта статья не очень добросовестная. Но если выясняется добросовестность, допустим, недобросовестная, потому что я еще раз говорю...
В трех подачах
нет, подождите, мы не будем сейчас...
Как же это может
вот
быть
недобросовестное? Вот послушайте, я сейчас про третью, подачу говорю.
А зачем вы вырываете из контекста?
Вот послушайте.
Что есть вот на нашем медиаполе более по этому вопросу вот подробно сделано?
Нет,
что
ладно, мы все хорошо, очень добросовестно. Я сейчас не про это, я хотела про другое спросить. Если... Да, вот про эту статью ничего не говорим.
Мы будем это все продолжать.
Хорошо. Если в ходе таких вот громких, страшных выясняются какие-то детали из личной жизни вот этих потерпевших. Вы считаете, серьезная газета не может себе позволить эти детали открыть?
Можно
вот как
я
вы считаете?
Да. Я не считаю, что серьезная газета не может себе позволить. Но, во-первых, это было сделано слишком быстро и скоропалительно раз. Во-вторых, я хочу... я очень солидарна с тем, что Лена сказала, газета «Известия», в которой были такие замечательные и нравственные журналисты, как Отто Лацис, как Игорь Голембиовский, как Сергей Агафонов, как Валерий Яков. Это люди были, которые были нравственные журналисты. До этого еще Аграновский, я боюсь ошибиться, был ли он в «Известиях». Но это были люди, это была настоящая журналистика. И мое письмо, которое я... Это же не против журналиста, простите, Владимира Перекреста. Я не против. Я против этой нравственности, которой нет в журналистике. Это очень важно. Понимаете? Я писала и про некоторые статьи Юлии Латыниной, которые я считаю безнравственными. Хотя есть статьи, которые мне нравятся и которые я считаю нормальными. Понимаете, в чем дело? Из нашей профессии уходит нравственность. И вы можете мне говорить, что я советская или не какая-то махровая, что я пишу куда-то письма. Но дело же не в этом. У нас нет другого оружия. Мы должны об этом говорить. Ведь наше общество безнравственно, потому что безнравственные журналисты, ведь нам не доверяют. Понимаете, когда я, например, пишу какую-то статью, мне говорят, а чтобы вот вы, давайте мы вам деньги заплатим, и тогда, типа, вот, может быть, что-то у нас получится. Я говорю, я не беру деньги
за статьи. А мне даже
статьи.
Не осмеливаются предлагать, потому что, видимо, по виду видно, что я денег не возьму.
Так мне тоже не предлагают. Я вам говорю, что иногда из провинции люди говорили, может быть, мы заплатим деньги, чтобы что-то повлияло. Я говорю, знаете, я деньги не беру, мне платят зарплату.
А что же вы так провинцию-то? Я думаю, там люди не менее проницательные.
Вы знаете, что мы с вами говорим на разных языках. Я пытаюсь сказать какую-то высокую ноту, а вы пытаетесь мне все время затянуть, что вы такая.
Я знала, что нас слушатели.
Нет, вы найдите.
Вы на высокой ноте пытаетесь опорочить газету «Известия», которая еще с советских времен славна своими расследованиями. Вспомните расследование Боинга Андрея Ильича.
Да, конечно.
Он что, это взял из прокуратуры? Он своими ножками, ручками и головой провел расследование. Помните расследование Резника о рыбной мафии?
Да,
он что, из прокуратуры
была
это взял?
Это были
он тоже это
известия.
Все провел. И мы тоже. Что имеем? Что можем взять?
Юридические идеологии Юрия Феофанова — это высота вообще блестящая.
Вы берете другие жанры. Я говорю о расследовании.
У вас другая газета, у нее другие собственники,
да.
Другая политика.
Владимир, та газета, в которой
другие.
Работаете
те,
вы,
те идеи,
взяла,
о которых говорите вы, они остались.
Владимир,
читайте внимательнее.
Что,
да.
Что газета взяла,
Владимир? Можно я скажу?
Да.
Газета, в которой вы работаете, сейчас называется «Известия». Она взяла бренд, заслуженный бренд. Я назвала авторов, которые там печатались. Могу еще раз повторить. Она не имеет ничего общего с теми «Известиями», которые были раньше.
Ну,
вот
он
о чем
не главный редактор газеты.
Он
это,
не главный.
Это не его совершенно...
Я
но он
в
ней работает.
Напишите письмо главному редактору.
Это конечно,
вы упомянули Валерия Якова.
Да.
И я уверен, он не сидел вот за столом, я его также лично знаю, как и он меня.
Да. Зоя, вот, я вам больше скажу.
Никогда он не сидит за столом, а сам ногами добывает информацию.
Да, Валерий Яков, это мой главный редактор. Да, понятно вам?
Зоя,
одну фразу дайте мне, пожалуйста, сказать. До того, как возглавил газету Владимир Мамонтов, ее возглавлял Владимир Бородин. Очень приличный, порядочный человек. Ряд журналистов, которые работали с Бородиным, продолжают работать в «Известии». Они не стали от этого менее порядочными.
Очень странно,
согласились...
что они продолжают работать. Вот и мне странно, что Дмитрий Быков туда идет работать.
Ну, видите ли, вот Виктор Иванович из Москвы, здравствуйте. Извините нас, пожалуйста, что вы так долго ждали.
А, добрый день.
Да, здрасте.
Вопрос к Владимиру. Если вы такой крупный специалист, приводите пример, 17-й весны, вы хоть подумали бы, как хрупкая женщина могла поднять люк такой чугунный, который мужчине тяжело поднять.
Виктор Иванович, спасибо вам за звонок. Марина Николаевна из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Я хотела, знаете, что вам сказать? Вот разбирая вот эту всю мерзость, которая напечатана в «Известиях», «Комсомольце», вы просто копаетесь вот в этой мерзости, она этой мерзостью останется. А вот резюме я хотела сказать так. Вот был Хинштейн, сливной бачок.
Он не был, он есть.
Он стал теперь телевизионным ведущим. Им надо менять лица, они готовых новых.
Марина Николаевна, а ничего, что готовят. Вообще-то Хинштейн депутат Государственной Думы, член партии «Единая Россия». И за него голосовало вот 70% населения на выборах, в частности, как за депутата.
В Нижнем Новгороде.
И в Нижнем Новгороде голосовали, выбирали. Так что, Татьяна Васильевна из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, вообще это ужас слушать такого журналиста, как Перекрест. Это именно из-за таких журналистов, которые существуют, страна рушится, вся страна рушится, потому что действительно...
Слишком много чести,
по-моему. Почему же мы это рушим?
Много чести,
чем же? Ничего подобного. Мы, наоборот, всю неправду, всю несправедливость выводим на полосы и стараемся доказать это все.
Угу. Выдвигать можно любые версии, пишет Александр. Например, если Бабурова и Маркелов оказались вместе не случайно, то, может быть, среди анархистов и правозащитников у фашистов есть своя агентура, которая стукнула, что они будут там-то и тогда-то, тогда-то. Что там стучать?
Безусловно.
Там про эту пресс-конференцию было известно, известно всем.
Про агентуру очень тонко заметил. Я уверен, что у неонацистов есть агентура в Антифа, и я считаю, что у Антифа должна быть агентура у неонацистов.
Зачем агентура?
А еще я считаю, что обе эти две организации должны прикрыть соответствующие органы, у которых тоже должна быть своя агентура, и именно недостаток агентуры приводит к убийствам и терактам.
После убийства Галины.
Я бы хотела, Володя, вот если уж такой у вас близкий доступ к прокуратуру, если бы вам так легко взять интервью у Виктора Гриня, у Салавата Каримова, разберитесь с заявлением Василия Алексаняна на суде, как над ним издевался Каримов. Вы знаете, вот памятник вам поставим.
После убийства Старовойтова...
Но ведь
читаю,
этого ваша газета не опубликует.
Вы читаете Ходорковского внимательно, когда на него начались гонения в зоне, когда вот этот стали ему резать лицо. Кто, как не я, написал «вовремя остановить» и «вовремя остановиться»?
Почитайте Светлана Ивановна из Москвы. Светлана Ивановна из Москвы. После убийства Старовойтовой тоже некоторые журналисты писали, что это могло быть связано с ее коммерческой деятельностью. Я согласна с Еленой Лукьяновой, что это желание увести от сути дела. Есть в этом момент, конечно, что когда... Вот я еще раз говорю, если бы эти статьи стояли в обратном порядке, то, возможно, и реакция была бы другой. Там, например, вот перед митингом заканчивается какой-то статьей, где версии были бы совершенно вот другого рода, политические. То есть я не исключаю, что это вполне невозможно такое.
Можно я скажу?
Да.
А мы специально так выстроили, что эту версию, такую личную, ее напоследок надо было.
Вот это специально, видите, и вызвало вопросы.
Мы считаем, что
вот
так
поэтому
вот
эти вопросы
более справедливо,
возникли.
Более тактично даже. Что касается практики убийства, буквально 2 секунды. Вспомним убийство Ющенкова. Как тогда говорили, что это дело власти?
Да.
В итоге
в отличие от перекреста, я был на последней пресс-конференции Маркелова, и с Бабуровой общение было чисто деловым, пишет Дмитрий Беломестов, журналист.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Последний член политбюро ЦК КПСС ушел в отставку с руководящей работы.
Комментарии экспертов.
Экономист Делягин. Демократические нормы в России работают. В жизни тех, чей капитал $1 миллион.
В блогах свободы.
Михаил Шевелев утверждает, Борис Березовский подлежит разъяснению, как булгаковская сова.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и